Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 21-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать тексты из службы праздника Успения Пресвятой Богородицы. Праздник этот празднуется 28 августа по новому стилю в церковном календаре, то есть по старому стилю. Дата его 15 августа, но по новому календарному стилю это соответствует 28 августа. В нашем прошлом уроке мы обратились к текстам, которые звучат на богослужении, совершающемся непосредственно в день этого праздника. То есть, если до этого мы говорили о текстах всенощного бдения, богослужения, совершающегося вечером накануне праздника, то теперь обращаемся к текстам, которые звучат на утреннем богослужении, на часах и литургии, где совсем немного текстов изменяемых, но это наиболее важные богослужебные тексты, относящиеся к теме праздника. И в прошлый раз мы прочитали, разобрали тропарь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня, продолжая разбирать эти богослужебные тексты, обратимся к кандаку, второму из важнейших песнопений праздника. Звучит оно и на часах перед литургией, и на самой божественной литургии поется вместе с тропарем после малого входа, то есть в момент службы, предшествующей пению Три Святого и чтению фрагментов из Священного Писания. Сам термин «кандак» по-гречески «кондакион» происходит от того, что этим греческим словом называлась палочка, на которую наматывался свиток пергамента в эпоху до появления и распространения книг современного вида. В античной древности книги, именно такие свитки, представляли собой свитки, которые надо разматывать. Ну и вот кандак, произведение церковной гимнографии, достаточно рано появляющееся. Ну, например, преподобный Роман Сладкопевец, живший еще в VI веке, был автором кандаков, но кандаки, те древние, представляли собой большие произведения, состоящие из большого числа строф, которые как раз в виде этих свитков существовали, записывались на этих свитках. Потом, в более позднее время, в 8-9 веках, происходит замена этих кандаков канонами и другими богослужебными текстами, то есть богослужение в названное время приобретает вид, близкий к современному. Речь идет о православном богослужении, византийском. А от древних кандаков остаются лишь отдельные фрагменты, часто это первая из строф. Ну и в более позднее время кандаки уже сразу пишутся в виде таких небольших гимнографических произведений, которые мы сейчас знаем. Текст кандака праздника Успения Пресвятой Богородицы: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное пование, гроб и умерщвление, неудержаста, яко же бо живота Матерь к животу престави, во утробу вселивыйся преснодевственную». Видим в этом тексте слово, которое с названием праздника перекликается, это «неусыпающую», по-гречески это «акимитон». Само название праздника Успения в греческом языке «кимисис», что можно перевести как «засыпание». Говорили уже мы на прошлом уроке о том, что название праздника Успения связано со словом «спать», имеет тот же корень, и в церковнославянском языке форма инфинитива глагола «уснуть» – это «успнути», то есть буква «п» не выпадает, как в русском языке, и здесь в Кандаке слово, которое с названием праздника перекликается – «акимитон» – «неусыпающую», в молитвах «неусыпающую Богородицу». Далее читаем: «и в предстательствах непреложное упование». Если обратимся к дониконовской редакции этого текста, которая старообрядцами используется, там прочитаем: «и в заступлении их известное упование». «В заступлении их известное». Одно из этих слов проясняет современную церковнославянскую редакцию. «В предстательствах» в современной редакции и «в заступлении их» в дониконовской. «Предстательство» или «предстательства» во множественном числе – это перевод «калька», то есть перевод слова «по частям» с греческого «простасия». Видим здесь приставку «про», и слово «стасис» – корень этого слова, обозначающего «стояние», «простасия» – руководительство, руководство, авторитетность. В буквальном переводе «предстояние» или «предстательство», как это переведено на церковнославянский язык в современной редакции. Также одно из значений этого греческого слова «простасия» – «патронат», «покровительство». Так вот, руководительство, руководство, авторитетность, покровительство. В дониконовской редакции переведено все это словом «заступление», «в заступлении их известное упование». Но вот это слово «известное» в церковнославянском языке имеет значение «твердое», «несомненное». И в современных церковнославянских текстах это слово в таком значении встречается, известный, то есть несомненный. Но здесь, в этом случае, в послениконовской редакции оно было заменено на непреложное, неизменное упование. Итак, в защите, в покровительстве неизменное, несомненное упование, ну, упование, то есть надежда. «Гроб и умерщвление не удержаста», читаем далее в церковнославянском тексте. Слово «гроб» обычно имеет то значение, которое в русском языке имеет слово «могила», то есть церковнославянское значение слова «гроб» таково. Умерщвление этому слову современной редакции Кандака соответствует в дониконовском тексте «смерть», «гроб» и «смерть» не удержаста. Здесь в современной редакции, опять же, видим попытку приблизить перевод к греческому оригиналу. «Некросис» по-гречески – «умерщвление» или «умирание». Обычно такое окончание имеют греческие отглагольные существительные, обозначающие некий процесс действия, то есть «умирание» – «некросис». «Неудержаста» – «удержаста» – это форма двойственного числа в церковнославянском языке, кроме единственного и множественного грамматического числа, есть еще двойственное число, которое употребляется тогда, когда речь идет о двух предметах. И вот «ста» — это как раз окончание формы двойственного числа. «Гроб и смерть» в дониконовском тексте, «гроб и умерщвление» в современной послениконовской редакции, «неудержаста», то есть вот форма двойственного числа употребляется. Далее читаем: «яко же бо живота матерь». Слову «живот» соответствует слово «зои» греческого текста. Мы подробно говорили об этом греческом слове на прошлом уроке. В этом слове, в отличие от греческого слова «виос» или «биос», можно усмотреть идею противопоставленности смерти, противоположения смерти. «Мать жизни к жизни переместил живота матерь к животу престави. Престави – это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется аорист. Здесь перед нами форма третьего лица единственного числа – престави, то есть он приставил, переместил к жизни мать жизни. Далее «во утробу вселивыйся приснодевственную». «Вселивыйся» – действительное причастие прошедшего времени, «вселившийся». Итак, в молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста, якоже бо живота матерь к животу престави, во утробу вселивыйся преснодевственную, неусыпающую в молитвах Богородицу и неизменную надежду в защите могила и смерть не удержали, ибо мать жизни переместил к жизни, вселившийся в преснодевственную утробу. Далее, если говорить об изменяемых текстах литургии, то есть тех богослужебных текстах, которые отражают именно тему данного праздника, то надо перейти к прокимну, то есть к тем стихам из Священного Писания, из поэтических фрагментов Священного Писания, которые возглашаются перед чтением апостола, то есть фрагмента из апостольских посланий. В праздник Успения, как и в большинство других богородичных праздников, это фрагмент из послания к филиппийцам, вторая глава, стихи с 5 по 11. Что же касается прокимна, то в богородичные праздники им служат стихи из первой главы Евангелия от Луки, из песни Пресвятой Богородицы. Это слова 47 стиха первой главы «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе спасе моем». И 48 стиха «Яко призре на смирение рабы своия, себо отныне ублажат мя вси роди». Это песнь Пресвятой Богородицы, занимающая в первой главе Евангелия от Луки стихи с 47 по 55. Это поэтический фрагмент Библии, в некоторых изданиях Библии, в которых такие фрагменты, несущие на себе черты библейской поэзии, набираются по-особому в столбик, то есть вот так же, как стихи печатаются. Этот фрагмент, о котором мы сказали, он тоже таким столбиком бывает напечатан. И в большинстве случаев в качестве прокимна используются стихи из псалмов. Псалтирь – это книга библейская, которая целиком поэтическая по форме своей, это не современная поэзия, а древняя по другим законам составленные поэтические тексты. Здесь в богородичные праздники для прокимна избран тоже поэтический фрагмент. Песнь эта была воспета Божьей Матерью после того, как пришедшая к ней Елизавета, мать Иоанна Крестителя, возгласила свое приветствие. «Величит», то есть возвеличивает, прославляет «душа моя Господа» и «возрадовася», «возрадовася» — это аорист в форме третьего лица единственного числа, аорист одной из прошедших времен церковнославянского глагола, «возрадовался дух мой о Бозе». «О Боге» – предлог «о» в церковнославянском языке, многозначный, «возрадовался из-за Бога». Здесь можно перевести и так, если посмотреть на то, какой предлог в греческом тексте употребляется. «Возрадовался дух мой о Бозе спасе моем», «о Боге спасителе моем», «спас спаситель». Можно к разным переводам Евангелия обратиться – переводом на русский язык. Вот перевод епископа Кассиана Безобразова, который обладает большим авторитетом в русской богословской науке. предлагает такой перевод этого 47 стиха 1 главы Евангелия от Луки: «Величает душа моя Господа, и возликовал дух мой о Боге, Спасителе моем». «Возликовал» — здесь интересный вариант. В греческом языке много слов, которые обозначают радость, и все они могут быть синонимичными, но все же разными словами переведены на русский язык. Здесь такой вариант перевода того слова, которое на церковнославянский переведено «возрадовася», предложил епископ Кассиан Безобразов: «возликовал, возликовал дух мой о Боге, Спасителе моем». И затем стих из Священного Писания, который тоже возглашается перед чтением апостола, но он уже не поется хором, как сам Прокимен поется, только возглашается чтецом, читающим апостол: «Яко призре на смирение рабы своия, себо отныне ублажат мя вси роди». «Призре» — тоже аорист, значащий «обратил внимание», «преклонил взор». Здесь на приставку «при» надо обратить внимание, призреть, то есть преклонить взор, посмотреть, обратить внимание. Итак, призрел, обратил внимание на смирение, читаем в церковнославянском тексте, также и в русском синодальном переводе. Но надо иметь в виду, что церковнославянское слово «смирение» имеет значение «низкое положение», «униженность». И только из этого развивается переносное значение обладания добродетелью, смирения. И епископ Кассиан нашел очень хороший вариант перевода. Его перевод: «Призрел он», то есть Бог, «на малость рабы своей», то есть не о своей добродетели смирения, говорит Божья Матерь в этих словах, как раз говорит о своем недостоинстве. Это и есть проявление праведности, проявление смирения. Она говорит о том, что недостойна этого презрения, то есть этого внимания Бога, той великой миссии, которую возложил Бог на нее. И следующая половина стиха, в которой содержится пророчество Божьей Матери о себе: «Себо отныне ублажат мя вси роди», по переводу епископа Кассиана: «Ибо отныне будут называть меня блаженной все роды». Блаженной, то есть счастливой, слово достаточно сложное для перевода, по-гречески «макариос». Здесь в греческом тексте «ублажат» на месте этого церковнославянского слова употребляется глагол «макариусин», связанное с прилагательным «макариос», переводимым как «блаженный». Это прокимен перед чтением апостола. На сегодня мы закончим наше занятие и простимся с вами до следующих встреч. Всего доброго!